Все-таки центральной темой вот этих наших всех рассуждений и целью их является понимание жертвы Христовой. Что она сделала? Помните, мы уже не раз с вами ставили эти вопросы, и вы тоже ставили, я говорил вам, подождите, не спешите, не лезьте прежде батьки в огненное пекло. Ну, так вот, пока еще я буду так продолжать и говорить, поскольку для того, чтобы понять это, оказывается, требуется хотя бы немножко кратенько посмотреть на то, от чего он избавил. И вот мы с вами начали говорить о грехе. Но мне кажется, что хотя бы несколько слов необходимо сказать и о том, каким был создан человек, и что с ним случилось. Так вот, в отношении первозданного человека все свидетельства из Священного Писания и из святых отцов носят достаточно однозначный характер, хорошо вам известный. Ну, такие есть высказывания, что он создан был нетленным, бессмертным, даже бессмертным, естественно, чистым, святым, даже невинным. Ну, естественно, еще пока не за что было его винить. В отношении смертности святые отцы говорят так, что эта его бессмертность носила характер, ну, я бы так сказать, условный. Он был таковым, пока не подвергся греху. Точнее, пока не совершил греха. Еще точнее, пока не отделил Бога от себя, не поставил стену между им и собою. В этом смысле некоторые отцы говорят, что он был создан и смертным, и бессмертным, или бессмертным, но условно. Вот такие фразы. Ну, понятно, что сама природа, сама по себе человеческая, в данном его состоянии была бессмертна. В данном, пока не была повреждена. Об этом можем найти сколько угодно высказываний святых отцов. Очень много. Ну вот, если хотите, пожалуйста, Антоний Великий говорит о том, каким станет человек. То есть он говорит о том состоянии, в которое возвратится человек по своей природе. И он даже так пишет. Таким образом, тело все навыкает всякому добру. Слышите, говорит даже о теле. И подчиняясь власти Святого Духа, так изменяется, что, наконец, становится в некоторой мере причастным тех свойств духовного тела, какие имеет оно получить в воскресении праведных. И дальше он в тексте прямо говорит, что оно именно таковым было до прегрешения. Ефрем Сирин пишет, объясняет, почему не стыдились в раю. Пишет, не стыдились же они потому, что облечены были славою, небесными одеждами, что Бог не соделал его Адама смертным, но не создал и бессмертным, и так далее. И он пишет даже о таком своеобразном, ну, стиле, образах, что носились ветры, ветры благодати, которые и питали его, и укрепляли его, и укрепляли, являлись его пищей, в результате чего Адам был бессмертен. Он даже так выражается. «Кто видел целые сонмы, питающихся одной славою? Ризы их, то есть облачение их, свет, лица их, сияние». То есть это было нечто блистающее, богоподобное существо. Вот, собственно, особенно по этому вопросу много говорить и не приходится. Скажу только еще, сделаю одно замечание, что было мнение и об изначальной смертности человеческой природы. Было такое мнение, оно встречается в иудаизме. Об этом упоминает Филон Александрийский. Он пишет об этом как об учении его религии, иудейской религии. И какой довод у него? Если же человек был бы бессмертным, говорит он, тогда чем бы он отличался от ангелов? В иудаизме было убеждение, что ангелы выше человека, и именно они потому и выше, по крайней мере, одним из свойств их является, это их бессмертность. И отсюда делали вывод чисто произвольный. Следовательно, человек смертен, был по природе. Кстати, очень любопытно в связи с этим отметить. Помните, когда мы с вами говорили о католической точке зрения на грех, то вы обратили внимание или нет, что человек был создан, и ему была предана сверхъестественная благодать, которая охраняла его от всего греховного. И что именно в результате греха Адама эта благодать была отнята, и человек остался в естественном состоянии. Какое же это естественное состояние? Теперь мы видим. Вы слышите, какое странное учение? Что, оказывается, по природе человек был уже и смертным, и склонным ко греху, и только сверхъестественная благодать удерживала его от этого. Православие не знает такого учения. Оно говорит, что человек был в Боге, с Богом, и это было естественное состояние. Именно благодаря этому, именно его богоподобие было таковым, что он не умирал и мог оставаться бессмертным. Никакой сверхъестественной, чего-то дополнительного к его природе не было. Друзья, мы еще раз прошу обратить ваше внимание, понять, это догматическая вещь, которая, кстати, стоит все-таки иметь на всякий случай, что природное состояние человека первозданного было природным не из двух частей состоящим, из человеческой природы и приданной ей благодати, а это было единое целостное. Человек был богоприродный человек. Вспомните мысль, о которой уже, по-видимому, мы говорили, что все тварное и прежде всего человек является ничем иным, как осуществлением слова божественного «да будет». Помните? «Фиат люкс» – «да будет свет». И это относилось ко всему – и свет, и море, и земля, и небо, и растения, и животные, и человек. Это осуществление его божественной энергии, божественного слова. И здесь нет никакого разделения на природу и благодать. Человек именно таков изначально он был. И поэтому мы говорим, что по природе именно человек был свят, и пока не согрешил, действительно безгрешным. А в католической церкви, видите, оказывается, природа его была одна, а сверхъестественная благодать, которая была дарована ему, это другое. И когда человек согрешил, сверхъестественная благодать была отнята, все, он остался своей природой. Представьте себе, какую Бог природу-то сотворил, в какой природе сотворил Бог человека-то, оказывается, и смертным, и подверженным страстям. Это просто звучит, я вам скажу, богохульно. Будто бы Бог мог сотворить, когда в Библии черным по белому написано «вся добра зело». Что это значит? Все прекрасно. Кстати, первое упоминание в Библии о красоте. «Вся добра зело». Отсюда «добротолюбие», то есть «красотолюбие». Слушайте, красота была. Так вот, видите, какие учения мы встречаемся. И вообще недаром Самарин Юрий Федорович называл католицизм – это иудаизм в христианстве. Действительно, прямо взято из иудаизма, что будто по природе человек был вот такой, и только благодать удерживала его. Слышите, удерживала. Да не благодать удерживала, а он был, если хотите, уже существом в определенном смысле, богочеловеческим. Это его естественное состояние быть с Богом. Ну, вот так. Ну, как видите, вот такое мнение существовало. Оно, видимо, существует оно и теперь в иудаизме. Хотя, скажу вам так, в отношении иудаизма вы никогда не найдете по вероучительным вопросам какого-то единства. Там можно встретить все, что угодно. Просто удивительные вещи. Там нет вот того основополагающего учения, какое мы находим, например, в христианстве даже. Там нет. К вероучению относятся там очень-очень просто. Главное не в вероучении, а главное в соблюдении норм того, что именуется законом Божьим. То есть, в основном, это практика жизни, как таковая. Поэтому в иудаизме мы находим, слышите, иудаизм, мы находим какие вещи удивительные. Можно верить в единого Бога, можно не верить в Бога. Слышите? Можно верить в существование души, можно не верить и оставаться иудеем. Помните, саддукеи не верили ни в ангела, ни в душу, ни в вечную жизнь. Помните? И оставались в одной синагоге. Просто спорили между собой. Как мало ли можем поспорить о каких-то богословских мнениях. А здесь о чем? Фактически о том, есть Бог или нет, есть вечность или нет. То есть самое фундаментальное, что характеризует религиозное мировоззрение, вдруг здесь, оказывается, является второстепенным. Вот так. Итак, до грехопадения, вот какова была человеческая природа по христианскому учению, если хотите, по библейскому даже, по библейскому откровению. Такова она была, прекрасна, чиста, исполненной благодати Божией, природы, исполненной благодати Божией. И бессмертно, если бы он оставался таким же чистым. Что случилось после грехопадения? Что оно сделало? Первый и важный вопрос здесь, друзья мои, что такое это было первое грехопадение? Что это такое? И не думайте, что это вопрос такой, вот, к которому подчас привыкли, и так легкомысленно, так мы проскакиваем мимо и поехали дальше. Съела яблоко Ева до преображения, и все, и началось. Это вопрос очень серьезный. И главный вопрос тут в чем? Что это за древо познания добра и зла, который Бог насадил, зная, слышите, зная, что человек сорвет плод и умрет, смертью умрете. Помните, что сказано? Смертью умрете. И вдруг Бог, зная это, насадил это древо. Это, кстати, один из тех вопросов, который был поставлен на одной из конференций в Дубне «Наука, философия, религия». И, кстати, я очень обрадовался, когда этот вопрос был поставлен философами. Да, потому что как мы ничего не понимаем? Что это за странная игра? Знал, что это человека, ну, как они выражают, погубит, так, и тем не менее насадил его, и мало это уже насадил. Насадил и сказал, запрещаю тебе, смертью умрешь. Слышите, как насмешка получается. Очень важно, друзья мои, знать, понимать вот эту суть этой проблемы. В чем она заключается? Дело вот какого рода. Оказывается, есть некий духовный закон, который можно выразить в очень простых словах, и который выражается даже в народной мысли очень просто. Не вкусив горького, не оценишь сладкого. Не оценишь, слышите? Для того, чтобы оценить надлежащим образом добро, человеку необходимо узнать, что для него является, насколько страшным для него является отсутствие этого добра. Что такое отсутствие добра? Или что такое зло? Зло – это и есть отсутствие добра, искажение добра. Ведь человек был предназначен по творению к вечной жизни в Боге, предназначен к богоподобной жизни. Что значит богоподобной жизни? Если Бог есть любовь, то, оказывается, он предназначен был жить в любви, богоподобной любви. Как это возможно? Первый человек не знал, что такое зло. Опытного никакого знания не было. И даже когда Бог сказал ему: смерти умрешь, ну, знаете, как вот сказать нам что-нибудь такое, чего мы никогда не видывали, не слыхивали. Я помню в советское время, ну, приходилось ездить куда-то такое. Я помню, на одной лекции говорю студентам: вы знаете, что такое киви? Все говорят: нет, что это такое? Я говорю: ой, какая штучка! Знаете ли это, что такое? Такой-то коричневой оболочки, с таким-то зеленым внутри плодом, с таким-то сладко-кислым вкусом и так далее. Я говорю: поняли? Говорит: нет, ничего не поняли. Ну, еще бы понять. Не вкусив, не поймешь. И здесь тоже самое. Пожалуйста, расписывайте сколько угодно, что такое киви, но пока не попробуешь и не будешь знать. Ну, я просто к примеру это говорю, потому что тут не было этих плодов, в Советском Союзе не продавали. Поэтому легко можно было привести этот пример. Так вот, смертью умрешь. Ну, Адам, наверное, понимал, что это что-то такое. Что-то такое страшное. Правда, что? Понять было трудно. В чем причина, что Бог насадил это древо, предупредил со всей строгостью, зная, что человек обязательно, тем не менее, сорвет этот плод? Причина. Без познания себя никогда не мог бы Адам, то есть человек, что значит Адам? Мы все Адамы. Никогда не сможет человек надлежащим образом понять, кто такое Бог, что такое любовь Божия, что такое жить жизнь в Боге. Только познав вот эту жизнь нашу вне Бога, то есть вкусив не только те бедствия и страдания, которые множество людей приходится переносить, но и саму смерть, человек, в конце концов, может понять, чего он лишает себя, не желая Бога, устремляясь исключительно только вот к этим земным, так называемым, ценностям, которые еще и мы, христиане, называем ценностями. Это смешно, конечно. Так называемые ценности. Только увидев это, что все это ничто, что это не приносит человеку того, что мы именуем счастьем, благом, так, только убедившись сам вот на этом, я могу тогда только понять все то благо, которое дарует мне Бог, обещает Бог и призывает к этому. Причем как призывает? Бог-то, оказывается, не тиран, который хватает за шиворот этих паршивцев и сажает в рай, и сиди вот под этим кусточком, и наслаждайся. Нет. Бог-то, оказывается, такая любовь, что показал даже эту любовь крестом своим, призывает к свободному обращению человека к нему. К нему не как к существу, или поймите, Бог – это даже не существо, потому что мы говорим Бог, и обязательно думаем, это какое-то существо, дух, а не существо. Более того, не просто даже дух, а вообще, скажу, нечто потрясающее. Но, слушайте, ну, подумайте, ну, сказать, что Бог разум, ну, еще понятно. Ну, Бог правда, ну, еще понятно. А тут Бог любовь. Простите, но любовь – это же состояние. Это же состояние. Оказывается, вот кто любовь, кто Бог. Это, видите, не существо в каком-то нашем, хотя бы самом утонченном, возвышенном представлении, а это любовь. Так вот, видите, древо познания добра и зла, оказывается, это было ничем иным, как необходимым, слышите, условием познания, для познания человеком того, кто есть Бог и почему мои все устремления должны быть направлены именно к Нему. То есть к чему, если хотите, к любви. Какой? Это постижение имеет множество, так сказать, ступеней восхождения, но суть все-таки интуитивно хотя бы, но познается. Вот почему Бог насадил это древо, зная, что человек согрешит это, зная, если хотите, в этом смысле насадил прямо с целью и запретив, показав человеку, кажется, во что ты вергнешься, вкусив этого, но понимая, что только через это, если хотите, горнило познание себя, страданий, переживаний, которые обязательно человека постигают, который уходит от блага, которым является Бог. Только через это он, наконец, может понять сам, без всякого насилия ниоткуда, сам познать, сам понять, сам свободно обратиться к той жизни, которой является Бог. То есть, как мы говорим часто, к Богу. Вот, оказывается, в чем смысл этого древа, древа познания добра и зла. Вот почему Бог это сделал, насадил, запретил, прекрасно все понимая. Оно, оказывается, было необходимым условием для подавляющего числа людей. Я говорю, для подавляющего. Знаете почему? Потому что все те, кто взрослеют, начинают, так сказать, осознавать, понимать, обладать уже сознательной свободой воли, да, они это могут постигнуть. Но есть еще дети, которые никакого опыта ни жизненного не имеют. Вывод какой? Что один только вывод, что дети, видимо, в той-то жизни они все это осознают, а они, эти особые люди, рождающиеся, могут воспользоваться опытом, вот тем негативным, извините, отрицательным опытом, опытом греховной жизни, увидеть, к чему это приводит, какой смерти и страданиям, воспользоваться этим, чтобы всем своим существом также обратиться к Богу, как и те, которые перенесли все страдания как последствия греха. Вот так. Вот мне очень хотелось объяснить это, потому что это вопрос, с которым вы обязательно встретитесь, и вам придется отвечать, что за странная игра. Насаждается древо, причем точно знаю, что человек сорвет плод, да еще обещание смерти, что это такое? Это равносильно тому, как этот философ один приводил, это все равно, говорит, как дома взять спички, положить их и своему ребенку сказать: смотри, не трожь, иначе будет трагедия. Зная, что это мальчишка, это особенно мальчишка, конечно, да. Да, обязательно это тронет, обязательно зажжет, и тут вспыхнет все, и смерть. Приводит такой пример. В чем ошибка, поняли? Здесь-то смерть и конец. Там смерть, конечно, не окончательная смерть. Мы говорим, что человек окончательно погиб. Там смерть, та смерть, явилась началом, необходимым условием, необходимым того процесса, при котором только человек может действительно увидеть, кто он есть без Бога. Слышите? Кто я есть без Бога? Оказывается, пылинка, соломинка, которой ветер швыряет во все стороны. Ничто. Вот, оказывается, кто я есть. И в таком случае действительно человек может обратиться к Богу. Для большинства, для многих людей это обращение к Богу совершается здесь. Для всех без исключения Бог откроется там. Ибо со смертью тела человек входит в область какую? Вечности, слышите? Он входит в область вечности, то есть ту область, где пребывает Бог, ибо Бог вечен. Со смертью тел все входят в вечность, и открывается познание того мира. Вот так, друзья мои. Это вот такой вопрос, который необходимо, так сказать, понимать. Что же случилось с человеком в результате грехопадения? Об этом святоотеческая мысль говорит совершенно однозначно. Кстати, говорит прям совершенно иначе, о чем учил Августин Блаженный и последующая западная мысль. Что же говорят святые отцы? Вот тут, конечно, вот небесный свет исчез, это, конечно, плоховато, да, и немножко, но суть, значит, кое-что я вам все-таки зачитаю. Что произошло? Произошло, пишут святые отцы, повреждение природы человека. Ну, какого рода повреждение? Может быть, наиболее яркой, точной, ёмко, это говорит Максим Исповедник, уже слышите, уже в конце эпохи святоотеческой, когда он уже подводит, если хотите, как Иоанн Дамаскин, так Максим Исповедник, если хотите, уже подводит своего рода итог святоотеческого учения по массе вопросов, по тем, которые не затрагивают. И вот что он пишет в этом отношении, очень показательно. Я зачитаю. Господь же, Иисус Христос, кстати, это мы будем и с вами говорить, и уже это, если хотите, мы включаем и вопрос сюда о человеческой природе Господа Иисуса Христа. Слышите? Мы включаем уже сюда, уже сейчас разбирая то, что произошло с человеком. Господь же, взяв на себя это осуждение за мой, то есть Адамов, добровольный грех, я имею в виду, взяв, и точно говорит, слушайте, что же взяв? Что это взял на себя Господь? Страстность, тленность и смертность человеческого естества. Это у него вопрос-ответа к Фаласии. Или в другом месте. А человеку должен познать, что такое закон естества природы нашей и что такое тирания страстей, неестественным, а случайным образом вторгшегося в него по причине его свободного согласия. И этот закон естества он должен сберечь, блюдя его созвучной с природой, деятельностью, а тирану и страстей изгнать из своей воли и силы разума сохранить непорочной свою природу, саму по себе чистую, незапятнанную и свободную от ненависти и раздора. Итак, он пишет, что природа Бога сданная, сама чистая, но в результате грехопадения она стала страстной, тленной и смертной. Это чистая человеческая природа. Ну, как я вам говорил, что Василий Великий называет это повреждение первородным повреждением. Да. Макарий Великий порчей. Вот так. Вот это очень, так сказать, важный момент, о котором нужно, так сказать, знать, каково отношение имеет теперь этот грех первых людей и повреждение, последующее за ним, к нам, ко всем. Что мы наследуем? Я уже вам цитировал католический катехизис, и вы помните, там прямо говорится, что мы взяли грех Адама, вину Адама, и что Христос избавляет нас от вины за грех Адама. Помните, да, эти вещи? Я уж не буду еще раз зачитывать эти вещи. Все это идет от блаженного Августина. Оказывается, святоотеческая мысль, восточная, пишет совершенно другое. Вы понимаете? Совсем другое. Максим Исповедник пишет, в результате греха, точнее, он пишет так, «Ибо два греха возникли в праотце нашем вследствие преступления заповеди. Один грех – достойный порицания, а второй, имевший своей причиной первый, не могущий вызвать порицания». Слышите? Первый грех – порицание, второй – не могущий вызвать порицание. Первый – от произволения, то есть Адам и Ева свободно согрешили, волевым, сознательным образом, от произволения, добровольно отказавшегося от блага. А второй, тоже называют грех, от природы, от естества, вслед за произволением, невольно отказавшегося от бессмертия. Слышите, интересно? Оказывается, речь идет о чем? О каких-то двух грехах. Не каких-то, а понятно. Первый, о ком мы все знаем. Нарушили заповедь о плоде древа познания добра и зла. Это называется грехом. И за это подвергается осуждение. Второй называет грехом. Но какой грех? За который нет порицания. Это те следствия, которые проистекли в отношении нашей природы. Марк Подвижник, преподобный, говорит, преступление, будучи произвольное, при этом никем не преемствуется по неволе. То есть сознательный грех, совершенный человеком, никем не преемствуется. Никто другой не получает этого греха. Но происшедшая от него смерть, будучи понудительной, преемствуется нами и есть отчуждение от Бога. Итак, мы получили преемственно не преступление. Слышите? Обращаю ваше внимание. Мы преемственно получили не преступление, то есть не грех Адамов. Вы слышите, о каком преступлении? Я обращаю ваше внимание. Это принципиальной важности вопрос. Мы получили не преступление. Смерть мы наследовали по неволе. Мы наследовали не преступление, а смерть, которая последовала за преступлением. Мы наследуем как? По неволе. То есть рождаемся в этой смертности. Или, если хотите, смертности, тленности и страстности. Это по неволе мы рождаемся. Но не грех переходит на нас. Я, понимаете, почему подчеркиваю? Потому что только что мы с вами говорили, как учит католицизм, что грех Адама на нас переходит. Вина за грех Адама на нас переходит. Нет, нет, говорят святые отцы, нет ничего подобного. Никакого греха не несет человек за этого греха, который совершил Адам. А вот смерть, которая возникла за ним, да, она всеми наследуется, причем как? По неволе рождаемся мы. Иногда обращать внимание на послание к Римлянам, 5 главу, 12 стих. Вот. И причем это очень странно, как обращать внимание, как будто бы апостол Павел пишет здесь, что именно грех Адама переходит. Ничего подобного. Там написано: «Итак, о смерть во вся человеке в ниде, понеже все согрешиша». Поскольку все согрешили, посмотрите греческий текст, что там стоит. Потому что все согрешили. Итак, смерть во всех человеках, поскольку мы все согрешили, понеже, потому что все согрешиши, а не один только Адам, если бы только мы не грешили. И там в греческом тексте стоит не «НО», в котором все согрешили, в Адаме, а «ФО», потому что, и перевод правильный, именно «потому что». То есть мы оказываемся смертными и греховными, потому что согрешаем, а не потому, что Адам, мы Адамов грех берем на себя. Вот об этом очень-очень хорошее есть толкование у митрополита Антония Храповицкого. Он объясняет этот текст и ссылается на сторонников августиновского понимания, который говорит трактует по-своему первородное повреждение. Вот священник Бурков, есть такой исследователь очень хороший у нас дореволюционный, пишет: «Глубоким противоречием учению Священного Писания является то утверждение протестантских строгих богословов, что первородный грех, первый, Адамов грех, сам по себе истинный грех, ведущий за собой осуждение на вечную смерть всех невозрожденных крещением и также младенцев». Слышите? «Глубоким повреждением учению Священного Писания, что будто бы все мы повинны, то есть повинны, в результате чего? Греха Адама. Не грех Адама, все перепутали, а следствие этого греха, именно прежде всего смертность как таковая, и она повлекла за собой то, что мы рождаемся уже смертными и со всеми вытекающими отсюда последствиями». Каким образом, каким образом является вот это повреждение, каким образом оно влияет на человека? Вот Иоанн Дамаскин преподобный пишет: «Естественные же и беспорочные страсти, которые возникли в первом человеке, суть, не находящаяся в нашей власти». Вам понятно, какие естественные беспорочные страсти? Это болезненность наша, подверженность страданиям, жажда и голод, наконец, сама смерть. Все вот эти естественные, и они сами по себе не греховные, то есть беспорочные страсти. Так? И они не находятся в нашей власти. Мы испытываем жару и холод, голод и жажду и так далее. И он пишет: «Которые вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения, происшедшего из-за преступления Адама». Как, например, голод, жажда, утомление, труд, слеза, тление, уклонение от смерти, боязнь и так далее. Все это по природе присуще всем нам. А что дальше происходит? Все это непорочное. Все это безгрешное. А что случается? Григорий Ниский, святитель, пишет: «А раб удовольствия необходимые потребности делает путями страстей, вместо пищи ищет наслаждений, а одежде предпочитает украшения, полезному устройству жилищ – их многоценность, вместо чадорождения обращает взор к беззаконным и запрещенным удовольствиям. Потому-то широкими вратами вошли в человеческую жизнь и любостяжание, и изнеженность, и гордость, и суетность, и разного рода распутство». Вот это очень важно, друзья мои, это понять. Вот, оказывается, почему вот эта та смертность и те беспорочные, непорочные страсти, которые возникли вслед за грехопадением первого человека, оказались той скользкой поверхностью, на которой человек соскальзывает в грех. Вот Григорий Ниский хорошо это написал. Значит, с грехопадением человека произошло что? Человек, как пишет в Библии, читаем, был облачен кожаные ризы. Кожаные ризы. То есть, если до этого его тело было духовным, то есть неподверженным никаким воздействиям, которые могли бы причинить ему страдания, то теперь он одет в кожаные ризы, подобные животным. Его теперь может и огонь, и холод, и боль, и так далее. И все может причинять ему страдания. Это есть кожаные ризы. И вот они-то как раз и оказались, эти беспорочные страсти, зыбкой почвой, на которой происходят все разного рода грехи. Марк Подвижник, преподобный, пишет об этом в такой форме. Вопрос к нему. Следовательно, мы по необходимости приняли преступление Адамова, которое есть грех наш, состоящий в помыслах. Слышите? Уже в то время вопрос этот ставился. Ответ. Это не есть преступление Адамова в нас, но обличение сладострастия каждого. Но и преступление мы не получили преемственно, ибо если бы мы приступили закон по причине преемственности, то необходимо надлежало бы всем нам быть преступниками и не быть и тогда не быть обвиняемой от Бога, как приступающим его по необходимости естественного преемствования. Слышите, о чем говорит? Ибо коли мы родились такие, в чем нас обвинять? Видите, что он пишет? А дальше. Ныне же это бывает не так. Это преступление происходит не от необходимости, но от сладострастия. Преступление, будучи произвольное, никем не преемствуется по неволе. Это первое преступление Адамова. Никем не приемлется по неволе. Но происшедшая от всего смерть, будучи понудительною, преемствуется нами и есть отчуждение от Бога. Итак, мы получили преемственно не преступление. Смерть же мы наследовали по неволе. Я обращаю внимание вот на эту мысль преподобного Марка Подвижника. Видите, не грех мы получили по неволе. Вот. Это, понимаете, это очень важный такой момент. Если хотите, наши догматисты все пишут об этом один за другим. Вот архиепископ Черниговский, священник Малиновский, митрополит Макарий вот, прямо пишет, ну, хотя бы Макарий. В Адаме это был грех личный, грех в строгом смысле слова. В нас же это не есть грех личный, не есть, собственно, грех. Слышите даже? Но есть только греховность природы, получаемая нами от родителей. Вы слышите? А что такое, если не есть собственный грех? То есть это не есть то, за что мы отвечаем, что у нас надо смывать каким-то образом. Нет, это природа, полученная нами, только следствие, получаемое от греха Адама, мы получаем преемственно. И это называется грехом только в переносном смысле слова, за который мы не ответственны. Понимаете, в чем дело? Об этом пишет архимандрит Антоний. Под именем первородного греха, разумеется, прирожденная порча и растление целой природы человека, но не грех Адама. Слышите? Я не знаю, что вот, вот это вот такова сила этого влияния, вот этого католической точки зрения, что мы все виновны в грехе Адама, просто поразительные. Просто поразительно. Вплоть до того дошло, что, оказывается, в грехе, в крещении смывается грех Адама. Смывается то, в чем мы невиновны. В грехе Адама мы невиновны. А вот то, как мы относимся к поврежденной природе, следуем ли мы этому повреждению или не следуем, это вопрос уже другой. Здесь уже личное произволение. Вот так, друзья мои, это вот такие очень важные вещи, которые необходимо просто понимать. Автор вот специального исследования о первородном грехе Кремлевский на основании изучения отцов вот, первых четырех столетий приходит к следующему окончательному выводу вам для сведения. Что касается восточных отцов церкви, то в суждениях их нет ни малейшего намека на переход первого греха Адамова на всех людей. Но мысль об общем тлении всех в Адаме выражена со всей определенностью. У них можно встретить выражение в том смысле, что все люди рождаются под грехом Адама. Но грех амартия, грех Адама, амартия по-гречески, они, согласно учению апостола Павла, понимали в смысле греховного расстройства человеческой природы, в смысле царствующего в человеке закона греховного. А клятву Адамову, слышите, от греха проклятия и смерти, послушайте, пригодится. А клятву Адамову понимали в смысле совокупности всех тех бедствий духовных и телесных, которым подвергся весь род человеческий вследствие падения прародителей. Эти суждения восточных отцов о том, что все люди рождаются с амартия, то есть грехом, греховностью, подражательное западное богословие поняло превратно и, наконец, в лице Августина совершенно исказило, начав учить о переходе на всех именно первого греха Адамова. Но, повторяем, такой мысли не высказывал ни один из восточных отцов, как не встречаем ее и в Писании. Слышите? Ни у одного отца. Вы скажете, откуда же у нас это во все наши богословские, то есть не во всех, но многие богословские книги это вошло-то? Откуда вошла мысль, что будто мы все виновны в грехе Адама? Откуда вошла мысль, что в крещении прощается нам грех Адама? Откуда? Ну, мы уже тысячу раз говорили. Академия возникла в 1685 году. В 17 веке все греческое богословие отказалось под сильнейшим влиянием Запада. В 1453 году Византия пала. И сами греки все ездили учиться на Запад, в Италию. И мы, когда возникла школа, опять-таки здесь брали откуда? Учебники, их не было. Только брали оттуда. И вот началось. Это поразительно. Поэтому неудивительно, что, например, в середине XIX века когда четыре наши академии – Московская, Петербургская, Киевская и Казанская – начали переводить святых отцов, то один из ректоров нашей академии писал: «Как будто свежая струя вошла в мутную воду. Мы, наконец, увидели, насколько далеко мы ушли от учения святых отцов нашей православной церкви и насколько наше богословие оказалось под влиянием западной мысли». Представляете, какие вещи? О том, что даже и говорить нечего, чтобы грех, чей-нибудь грех, как личный, переходил на другого человека. Об этом говорит и Священное Писание, об этом говорит и святые отцы. Смотрите, что пишет пророк Иезекииль. «Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно. Все уставы мои соблюдает и исполняет их. Он будет жив». Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца. Слышите? И отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. Это Иезекииль, 18 глава. Слышите как? Вот это первородное повреждение. Повреждение, которое иногда, вот видите, даже Максим Исповедник называет тоже грехом. Помните, два греха вошли. Действительно, мы находим это грех. Грех как что такое? Как ошибка, как неверность, как неверный поступок. Да. Так вот это вот первородное повреждение, которое мы получили в результате грехопадения Адама, присуще всем нам. Что с ним можно сделать? Ничего. Никто не может перестать быть смертным. Изменить свою природу, чтобы она перестала быть смертной и тленной, и болезненной, никто не может. Ну, правда, теперь сделают скоро, когда будет биоробот, когда от человека ничего не останется, а железку ткать, ей не больно. Да, и будут торжествовать. Смотрите, вот и без Бога обошлись. Да, это обязательно будет. Слышите, никто не мог изменить природы и смертную сделать бессмертной. Это одно из положений, которое объясняет нам, почему необходимо было божественное действие сверхъестественного порядка. И опять-таки, которое бы воздействовало не автоматически, слышите, на человека. Но об этом мы еще будем говорить. Поэтому первородное повреждение, то есть тленность, смертность, страстность, да, это повреждение, которое человек не может изменить, не может покаянием. Потому что покаянием мы омываем только грехи. Как пишет Афанасий Великий, покаяние очищает, покаяние не выводит из естественного состояния и прекращает только грехи. Слышите? Вот это наше естественное состояние. Мы можем каяться, можем очищаться от грехов, но состояние это наше, естественное, смертное, остается. Все святые, какой бы степени святости не достигали, были смертными. Сама Богоматерь умерла. Сам Христос истинно умер, а не призрачно. Как говорили об этом докеты. Истинно умер, ибо это стало естественным состоянием человека. Вот, оказывается, что такое. Поэтому, видите, это состояние уже стало называться естественным состоянием. Но хочу сказать о другом. Вот так называем родовом повреждением. Вот я когда говорил, что как же, вина отцов, она же не является вином детей. И вы знаете, подспудно, как же, многие бывают, как же, ну, связь же, есть же связь. Да, есть, но какая? Вот это очень важно, друзья мои, иметь в виду еще так называемую родовую поврежденность, которая присутствует в каждом человеке. Начиная с сынов, с детей Адама. И дальше. Родовой поврежденностью называется это то или те болезни тела, психики, души и духа, то есть телесные и духовные болезни, которые получает человек от своих предков, от родителей и, таким образом, от предков. Я помню, как-то был в одном музее в Германии, и там портреты, серии портретов династии Габсбургов. И вы знаете, что обратил внимание? У всех у них, у Габсбургов, вот такая вот губа нижняя, вывернутая. Сразу узнаешь, это Габсбурги. И посмотрите, как часто действительно потомки наследуют черты, даже черты лица, фигуры, даже характеры. Очень многие свойства психологические, иногда таланты, иногда напротив, скверные, самые скверные свойства. Да, оказывается, действительно, это факт. Факт, связь поколений еще как существует, она бесспорна, и она касается не только тела, но касается, оказывается, и духовной стороны человека. Ведь не случайно даже вот о некоторых нациях прямо даже говорят, вот они отличаются вот такой-то вот чертой, это национальная даже черта, представляете? Неважно, положительное, отрицательное, неважно. Это прям национальная черта уже, которая присуща, можно сказать, ну, почти всем. Есть какие-то выраженные такие черты. То есть родовые свойства – это факт, но это не всеобщие, а только им народу присущие. Слышите как? Вот об этой родовой преемственности и, в частности, родовой поврежденности мы находим свидетельств бесконечное множество. Но еще раз обращаю ваше внимание, что когда мы говорим родовая поврежденность, что это такое? Это наследственно передаваемая какая-то, если хотите, передаваемая с поколения в поколение, какая-то особая греховная страсть. Иногда бывает жадность, алчность, иногда бывает тщеславие необыкновенное. Иногда гордыня, разные вещи. Я говорю сейчас об отрицательных сторонах, о страстях. Это, еще раз повторяю вам, факт. Вот что называется родовой поврежденность. О ней мы находим множество высказаний в Священном Писании. Просто странно было, что как-то в богословии наше почти этот термин не вошел. Кое-где употребляется, но почти не вошел. Хотя Священное Писание прямо об этом пишет. «Дети прелюбодеи будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет. Ужасен конец неправедного рода, слышите? Жены их несмысленны, и дети их злые. Проклят род их». Вы подумайте, какие только эпитеты мы не встречаем в Священном Писании по этому поводу. Помните, ученики спрашивали Христа относительно слепорожденного: «Рави, кто согрешил, он или родители его?» Даже никто не сомневался, что, оказывается, грехи родителей могут влиять на состояние ребенка. Да и что ж тут сомневаться? Это же факт, который подтвержден и подтверждается бесконечное количество раз во всех народах. У греков, например, даже было такое убеждение, это любопытно, кстати, они до того были убеждены в этом, что считали, что даже грехи, которые совершает вот этот человек конкретный, они обусловлены были полностью роком, идущим от кого? От предков. И он же не мог не совершить даже. Представляете? Вот настолько сильно было убеждение. Но это относится, вот это родовое, мы говорим, повреждение, но надо сказать и о другом. Не только повреждение же передается, напротив, и положительные свойства. Вы обратите внимание, мы находим род Каинов, так и называется, род Каинов, каиниты. Но мы слышим перед Рождеством, вот услышим, чтение Евангелия, родословное Христа, который показывает, что вот этот все-таки этот род был наиболее, что ли, чистый, из которого родилась Богоматерь и по плоти Христос. Всюду вот эта идея, она всюду сквозит. Помните, Божья Матерь явилась, когда Серафиму Саровскую сказала: «Это сей рода нашего». Это всюду идея рода, как же она всюду подчеркивается. Я повторяю, просто удивительно, что в нашем богословии, так сказать, почти не встречается вот этот термин «родовой грех» или «родовая поврежденность», поскольку это является фактом, о котором свидетельствует и Священное Писание, и история человечества, и святые отцы. Ну, хотите, приведу хотя бы, вот Григорий Ниццкий, как преемством принадлежащего каждому роду продолжается естество живых существ, так что по закону природы рожденное есть тоже с рожденным. Так от человека рождается человек, от страстного – страстный, от грешника – грешный. Кстати, имейте в виду, вы будете проповедовать, и будете священниками, и к вам будут приходить очень многие. Пожалуйста, предупреждайте, вам придется венчать, совершать браки. Предупреждайте, пожалуйста, насколько осторожным надо быть родителям, если они хотят иметь детей, ну, насколько это возможно, наилучшими. Учтите. Грехи, особенно совершаемые произвольно, как говорят отцы, или особенно мерзкие грехи, они с особой силой действуют на наследственность человека и обуславливают уже соответствующих детей. В отличие от чистой биологии, так сказать, материалистической биологии, мы утверждаем, что гены – это не просто соматическое явление, в котором заложены свойства тела и психики человека. Слышите? Мы говорим, и с полным основанием говорим, что гены – это духовно-соматическое явление, духовно-телесное. И, оказывается, наше духовное состояние, так, оно также передается наследственно, как передаются и наши телесные свойства, и наши психические свойства. Имейте в виду это, пожалуйста, предупреждайте. Поэтому тот, кто хочет иметь действительно детей, ну, насколько это возможно лучшими, надо стараться, особенно в период, предшествующий рождению ребенка, в этот период плодоношения, максимально, насколько это возможно, нужно вести чистый, я бы сказал, чистый образ жизни, максимально праведный. Предупреждайте, пожалуйста, об этом. А если будете говорить проповедь, то скажите кто-нибудь и проповедь об этом, что, оказывается, вот это преемство, оно касается не только тела и внешних черт лица и всей фигуры, не только психики, но касается и духа. И поэтому, если мы зеленеем от зависти, Да, приходим от ярости, не знаю, в какое состояние, и не боремся с этим. Учтите, мы и родим человека, который будет страдать теми же самыми недостатками. То есть родим его на что? На скорби и страдания. Это вопрос, имеющий, как видите, очень большое такое жизненное значение насчет этого родового повреждения или родового греха. Прям практическое, жизненное. Патриции римские знали, например, не из теоретических соображений, а опыт показывал, что даже рождающийся ребенок, он во многом очень в своем существе обусловлен и по телу, и по душе теми даже впечатлениями, которые женщина в этот период получает от внешнего мира. Поэтому старались окружать своих жен самыми красивыми предметами, самыми красивыми лицами, самой такой хорошей обстановкой внешней. Да. Никаких, чтобы раздражений, ничего безобразного, чтобы не было. Слышите? А вы что думаете? От ума, что ли? Опыт показывал. Опыт. Вот так. Недаром еще даже Демокрит, это греческий уж известный вам философ, говорил, что привычки отцов превращаются в пороки детей. Не правда ли здорово сказано? Привычки отцов в пороки детей. Вот так. Хочу сказать только об одном единственном исключении в истории. Оно было одним и единственным. Много было праведных родителей, и рождались действительно дети, и от них, как правило, тоже соответствующие. Ну, аж о злых и говорить не хочу. Но было одно исключение, когда рождённое не имело вот этой страстной наследственности, потому что все мы страстные, и все передаем какие-то страсти. Вот эта страстная наследственность называется амартия. Помните, я вам говорил? Единственным, кто был, ну, зачитаю вам лучше, что, как великолепно сказал святитель Григорий Палама. Христос был единственным незачатым в беззакониях, не во грехах чревоносим. Почему так? Родился от пречистой Девы Марии и Духа Святаго. Никакой передачи амартия греховности природы. Слышите? Опять говорю не греха, а там греховности природы. Не было в результате вот такого именно рождения. Это было уникальное и единственное в истории явление. Единственный, кто родился без греховности природы. Что это значит без греховности природы? Все мы рождаемся уже с какими-то задатками, все передается. Кто скупость, кто тщеславие, как я уже говорил. Во всех это есть. Каприза, лукавство, чего угодно. Христос был единственным, который родился чистым. Как первозданный Адам чистым родился от этой греховности, но каким? Смертным, тленным и беспорочно страстным. Понятно, что это такое? То есть уязвимым для холода, жары, страданий и так далее. Но единственным, кто родился без греха. В этом его, видите, уникальность. Кстати, который подчас, так сказать, ну, примитивное сознание даже и не понимает, начинает говорить и о теле его, что даже оно было совсем другим, бессмертным было и так далее. Нет, он не во грехах чревоносим, не было греховности в его природе. Поэтому преподобный Ефрем Сирийный пишет, кто отрицает, что носил он, Господь, безгрешную плоть, тот не получит спасения в жизни, даруемой через тело его. Какой вывод можно сделать? Ни первородный грех, ни рядовой, ни родовой не лишили человека свободы выбора. Слышите? Свобода выбора осталась за человеком. Иначе он бы не был осужден за грехи. Иначе Бог не давал бы заповедей. Зачем нужно заповедь давать тому, кто ничего не может сделать? Свобода выбора остается за человеком. Это очень важно. И мы видим, как реализуют одни свободу во зло, другие реализуют ее в сторону добра. Это очень важно. Поэтому видим и каинитов, видим и праведных. Но хочу вам привести цитату о всех сразу трех грехах, чтобы еще раз вы увидели, как святые отцы пишут. Замечательная есть мысль у преподобного Макария Великого. Он говорит: «Как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о нем, должен уже будешь, дальше слушайте, бороться со своей природою, вот этой поврежденностью первородной амартия, бороться со своей природой, с прежними нравами, то есть личными грехами и страстями, которыми мы привыкли, и тем навыком, который тебе прирожден, то есть родовыми свойствами». Слышите, как хорошо он сказал? Сразу всех трех. «Как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о нем, должен уже будешь бороться со своей природой, прежними нравами и с тем навыком, который тебе прирожден». Напоминаю, в чем же разница между христианским и языческим пониманием греха? В язычестве грех понимается как преступление против внешне данного от Бога закона поведения. Слышите? Совне данного от Бога поведения. И здесь важно не приступить этот закон, вот это юридизм, юридический, который поразил, кстати, и западное все христианство. Православие говорит, грехом является рана, которую человек наносит себе сам. И поскольку эта природа-то дарована нам Богом, в этом смысле мы нарушаем волю Божию. Видите, в каком смысле? Грехом мы себя, оказывается, убиваем, а не делаем какого-то, знаете, шага, не вызываем, так сказать, божественного гнева. Итак, православие призывает к внутреннему изменению язычества, к внешнему оправданию.